Все думают, что я умер. А я тут. Вы соскучились? Ну а если без шуток, то перерыв, который состоялся у меня в записывании подкастов, был связан с несколькими факторами, которые приключились в моей жизни. В частности, я нашел работу. Да, вы не поверите, но почти полтора года мне понадобилось для того, чтобы включиться в новый ритм. К тому же, сами понимаете, для того, чтобы влиться в общество людей, у которых ментальных расстройств нет, а для человека, у которого ментальные расстройства есть, приходится все-таки немного туго. Я не социофоб в глобальном смысле слова, но есть люди, у которых ментальные проблемы, осложнения, один из побочных эффектов ментальных расстройств – это социофобия. Не социопатия, а именно социофобия. Не путайте, пожалуйста, это понятие. Так вот, социофобии как таковой не было, понятно. Но новый коллектив – это всегда стресс. Дело в том, что вы приходите в места, в которых уже устоялись свои правила, ритуалы, ну и тому подобные вещи. И вы, получается, как сторонний элемент, который пытается вписаться в новую, вот в эту новую реальность. Что я могу сказать? Вписался ли я за полтора года в новую реальность? Ну, как мне кажется, да, вписался. Чувствую я себя от этого лучше? Нет. Стал ли я более социально адаптивным? Нет. Несмотря на то, что у меня появилось новое увлечение, которое поддержали мои коллеги, я стал читать публичные лекции. У нас на работе есть такая возможность. Ты можешь в лекционном зале читать лекции на какие-либо отвлеченные темы. Если твоим коллегам нравится заявленная тобой тема, то на эту лекцию собираются люди после работы и, собственно говоря, слушают спикера, в частности, меня. Я прочитал суммарно 5 лекций на тему живописи, и там, ну, и современная живопись была, и классическая живопись. И, казалось бы, это должно было меня раскрепостить, и даже записи лекций я смотрел, и я видел, что, ну, я не сказать, что такой прям скованный, но я могу сказать точно другой момент. Во-первых, я был на тот момент под препаратами, а во-вторых, на тот момент я все-таки включаю совсем другую личность. Там не тот Артур, который в обычной реальной жизни. В обычной реальной жизни Артур глупо и не смешно шутит. А в обычной реальной жизни Артур безумно стесняется себя и своего тела. В обычной реальной жизни Артур понимает, что он старше всех своих коллег, и поэтому понимает, что в его жизни что-то пошло не так, и он свернул куда-то не туда. Артур понимает и видит, что нигде не может себя реализовать толком. Ну, простите меня, что я сразу начал с нытья, все-таки с вами столько не виделись. Но я просто хочу вам сказать, что даже смена обстановки особо, к сожалению, ничего не меняет. Что у меня было, допустим, в прошлом году? В прошлом году была поездка в Амстердам и в Берлин, ну, тогда мы еще могли путешествовать. В прошлом году была первая поездка в Питер. Я влюбился в этот город всей душой, всем сердцем, как и в Берлин, собственно говоря. Амстердам мне тоже понравился, но я понял, что я туда возвращаться не хочу. А этот год, 2020, ознаменовался просто огромным глобальным пиздецом. Но вы не поверите, первые месяцы самоизоляции были чуть ли не самым спокойным периодом в моей жизни. Запертый в четырех стенах и не контактируя абсолютно ни с кем, я начал словно приходить в себя, потому что вокруг меня словно образовывался кокон, и я понимал, что я могу выполнять все свои социальные функции, быть той самой социальной единицей, но при этом не взаимодействуя непосредственно офлайн с другими людьми. Меня это и пугало, но меня это в то же время успокаивало, потому что у меня было оправдание в виде пандемии, мировой, да, вот всемирной пандемии. В какой-то момент я понял, что я не хочу быть всегда на самоизоляции. Мне иногда хочется выйти, мне хочется прогуляться, но опять же я понимал, что я хочу все это делать один и не делить с кем-то свое общество. Ну, потому что это был не эгоистичный какой-то, да, порыв в том смысле, что мое общество настолько прекрасно, что я не буду себя разбазаривать на остальных. Я лучше побуду наедине с самим собой, поварюсь в собственных мыслях. Нет, конечно. К сожалению, мои мысли идут не по такому вектору, они идут по другому вектору. Во-первых, мне не с кем было выходить гулять, потому что у меня друзей как таковых особо не появилось, не расширился круг общения. А во-вторых, я понимал, что особо никому со мной со мной никому интересно точно не будет. Ну, вы не думаете, что это какая-то, как бы это сказать, что я словно кокетничаю? Нет, абсолютно. Я прекрасно понимаю, что я начитанный, лыко вижу, да, могу что-то там говорить, заливать в уши. Но по сути дела, если объективно смотреть на меня как на друга, на собеседника, я очень быстро устаю, я тяжелый на подъем, у меня пессимистичный взгляд на жизнь. Таких людей, как правило, не очень любят. И я прекрасно понимаю, что нужно иметь определенные социальные навыки, определенную такую дурнину, да, и определенную легкость, с которой можно идти как бы на контакты, чтобы, ну, завязывать все эти отношения. Вот. Но я к тому веду, что да, у меня изменения в жизни есть, да, я менял локации, да, у меня в личной жизни ничего не поменялось, секса у меня почти год не было, если быть точнее, только не думайте, что я это дело фиксирую и считаю, но я просто знаю, что у меня последний сексуальный контакт был 16 февраля 2020 года. Ну, то есть, ну, да, почти год. Вот 16 декабря будет 11 месяцев, если я правильно считаю, конечно. И знаете, не скучаю. Знаете, и не хочется. Это печально, потому что как бы считается, что это один из компонентов настоящей полноценной жизни. Не только секс, понятно. То есть, как бы не обязательно именно контакты с пенетрацией. Ну, любые контакты, да, телесные. Но я понимаю, что я этого не хочу. Я сознательно понимаю, что мое тело не будет давать никакой реакции. И мой последний сексуальный контакт это мне доказал. Я понял, что все это мне не приносит никакого удовольствия. Это все как-то слишком механистично, это все у меня не включается, как сказать, у меня включается только голова, а вот что-то другое, что должно включиться, да, я не знаю, как, что это гормоны, это химия какая-то, она не включается, она не зажигается. А опять же, я не могу пожаловаться на то, что нету желающих, с которыми бы я мог наладить свою личную жизнь, ну или хотя бы сексуальную жизнь. Но я просто понимаю, что это будет пустая трата времени. И моего времени, и второй половины, которая, да, изъявит желание со мной контактировать. Я прекрасно понимаю, что это будет просто потеря времени, и человек привяжется ко мне, а я понимаю априори, что я не привяжусь. Человек привяжется ко мне, и начнется вот эта вот эмоциональная нервотрепка. А у меня, извините, если яичница пригорает, то для меня это уже катастрофа, и я могу неделю отходить. Вот. Ну, разумеется, я преувеличиваю в том, что я такой впечатлительный. Нет, конечно. Ну, то есть, как бы моя впечатлительность никуда не делась, и черные периоды в моей жизни случаются. И у меня, например, в Берлине, У меня был эпизод селф-харма. К сожалению, я не сдержался. И зачем, ну, не зачем-то, я понимал, зачем я таким образом получил просто душевное облегчение. Я понимаю, это странно звучит, что нанося себе увечья, можно получить облегчение. Да, можно. Если у вас такие вот проблемы, ну, ментальные проблемы, то, к сожалению, приходится прибегать к таким странным способам облегчить свои душевные муки. Ну, вот у меня, к сожалению, это так сработало. Я исцарапал себе лицо, в частности, лоб, рассек себе бровь, вот. Но я понимал, что я выгляжу очень странно. К тому же я еще, ко всему прочему, обесцветил волосы. Ну, чтобы вы понимали, там был полный... Ну, я в полный разнос ушел. Просто. Берлин, свободный город, ты понимаешь, что тебя никто не знает, ты вот можешь как-то себя, как новая, другая личность, да. Московский Артур, это не берлинский Артур. Вот, да, у меня были обесцвечены волосы, это с учетом того, что я не просто брюнет, у меня просто черные-черные волосы, черные-черные глаза, все черное. И тут я обесцветился. И еще и с рассеченной бровью, с лбом, на котором ни одного живого места. Но мне было все равно. Я шел по Берлину, была прекрасная погода. И я ощущал просто душевное спокойствие. Знаете, когда я вот ходил по Линденштрассе, под этими знаменитыми легендарными липовыми аллеями. Это была весна 2019 года. Я сперва прилетел в Берлин, а из Берлина надо было потом ехать в Амстердам, из Амстердама снова в Берлин, то есть у меня вот такой путь был. Да, в Амстердаме я уже был с покалеченным лицом, не знаю, можно так сказать. Наверное, можно, с покалеченным лицом. Вот. Но я ощущал себя спокойно. А я допустил просто небольшую оплошность, я не рассчитал количество доз препарата, который я должен был принимать. И на момент, когда я все еще был в Берлине, у меня уже мои дозы закончились. Ну, то есть препараты закончились, а в Европе, сами понимаете, с этим очень туго, если у тебя нет рецептов. У меня с собой, конечно, рецепта не было. Мне, к сожалению, там их несколько. Более того, в Амстердаме я умудрился отравиться, у меня поднялась температура, и на ресепшене в отеле мне не могли ничем помочь, кроме как, ну, дали там одну таблетку парацетамола, а потом я за какие-то конские деньги в аптеке купил активированный уголь. Вот. Сразу говорю, в Амстердаме очень дорого, и когда нас начнут уже пускать в другие страны мира, то имейте это в виду. Ну, а может, многие из вас об этом и так знают. И без моей подсказки. Вот. Но в итоге все равно поездка меня отрезвила, немного привела в себя, но потом я опять скатился. У меня началась булимия. Я набрал 10 килограмм. Разбух, дико себе не нравился. Мне пришлось снова садиться. Как это получается? Ну как? Нельзя что-то назвать это диетой. Ну это диета, да, это диета. Я понимал, знаете, я интуитивно, хотя это странно, что мне столько времени понадобилось. Вот, но интуитивно я понял, что, во-первых, на мое тело и на мое ментальное здоровье, ну, очень многие пищевые продукты оказывают негативное влияние. В частности, это все, что содержит пшеничную муку, все, что содержит белый неочищенный сахар, ну и вообще сахар, тростниковый сахар, это все, конечно, чепуха. А более того, даже есть некоторые виды сахарозаменителей, которые на меня влияют негативно. В частности, это сукралоза. А потом я выяснил, что кокос на меня действует не самым лучшим образом. Как это странно. Так, соевые продукты, если я ими перебарщиваю, они тоже влияют на меня не самым лучшим образом. Так, дайте подумать. Ну, вообще, я выяснил так, что любая углеводная пища действует на меня очень и очень негативно. Я буквально несколько секунд впадаю в состояние блаженства, а потом у меня начинаются всевозможные проблемы. Там лезут прыщи, несварение желудка, кишечник начинает с ума сходить, отеки нижнего части лица, отеки квинки, я не знаю, это, наверное, отек квинки, я пытался, я сдавал анализы, но мне сказали, что это не аллергическая реакция, хотя странно, потому что это очень и очень похоже на отек квинки. Вот. Так. Ну там каши, крупы, вот это вот все, казалось бы, да, полезное для нашего организма. Там фрукты многие, они влияют на меня негативно. Вот именно вот таким образом. Там белые пятна на ногтях появляются, заусенцы, жутко там сохнет, пространство между пальцами, ну, в общем, полный абзац. Более того, я когда был в Берлине, это была весна, то есть не было такого момента, что там кожа могла как-то пересохнуть, да, слишком сильно как-то обветриться, я не знаю, там, или от... Ну, вы поняли. Но, в общем, смысл в том, что у меня дико шелушилась кожа, просто дико. Это было очень странно, потому что климат был максимально мягкий, максимально комфортный, но при этом там кончик носа, да, крылья носа, губы у меня дико шелушились. А у меня с собой, к сожалению, из ухода был только гель алоэ вера, естественно, его мне не хватало. И опять же, по просто какой-то адской цене. А тогда еще это был период пасхальный выходной это был. И я нашел единственную аптеку, которую держали пакистанцы, что самое удивительное. Я купил небольшой флакон крема, лосьона, Сераве, не знаю, как его правильно называть, мой любимейший нейтральный крем. Я взял его специально, не бадью, а там, сколько, 82 грамма, если я не ошибаюсь, или 87 грамм, ну какой-то такой, миллилитров, то есть который я мог с собой возить, чтобы у досмотрщиков не было ко мне претензий. Но и не с первого раза у меня это все выходило. То есть у меня организм бунтовал. И, конечно же, это еще был побочный эффект от принимаемых мной антидепрессантов. Вот. Ну, как-то вот, да. И это тоже был очень... А, молочные продукты, я забыл, да. Молочные продукты тоже. Мой организм просто перестал как бы вообще понимать, что происходит и зачем я это вообще ем. В общем-то, это тоже был для меня большой стресс, понимание того, что, понимаете, твоя ненормальность доходит до такого, что ты даже нормальную пищу не можешь принимать. То есть доходит до такого, что ты как бы выпиливаешься из нормальной жизни просто по всем пунктам. Там отсутствие личной жизни, отсутствие получения удовольствия от секса, нельзя сладкое, нельзя там похрустеть чипсами, нельзя отвлечься, да, на что-то вкусное, потому что тут же организм дает реакцию негативную, и у тебя усугубляется твое восприятие собственного тела. Потому что у тебя помимо ментального еще, ну, понятно, да, ментальное еще физическое, надо еще себя как-то приводить в порядок. У тебя начинается просто вот расстройство пищевого поведения, РПП, самое настоящее. Я вот реально вам говорю, я боялся, что бы то ни было есть, потому что это было связано с тревожной интенсивностью, не знаю, как это правильно сказать. А что вот съев что-нибудь безобидное, да, что может казаться со стороны безобидным, я считал, что я отравляю свой организм.
И тут же мой организм давал, разумеется, эту реакцию. И, ребят, если у вас есть такая проблема, я уверен, что многие вот, знаете, читают там, как бы, это, врачами не доказана прямая связь между прыщами и принимаемой внутрь пищи. Хочется верить, конечно, в это, очень хочется, но бляха-муха. Когда ты ешь шоколад без сахара, то есть там, в принципе, добавленного сахара нет. И буквально через пару часов ты видишь, как у тебя на верхних предплечьях просто начинают лезть кровавые болючие прыщи, ты понимаешь, что связь есть. Когда ты ешь жирный творог, ну, хочется тебе жирный творог, допустим, да, и не добавляешь туда ни сахара, ничего, просто тебе захотелось жирного творожка поесть с кофе. И буквально приходишь, ну, там, с работы домой и смотришь, у тебя подбородок там пузырится просто от гнойных прыщей. Я не утверждаю, что у всех это так. У меня просто, видимо, запущенный случай, потому что у меня высыпание на теле, и на мочках ушей у меня прыщи иногда выскакивают. У меня прыщи выскакивают на таких странных местах, что могу как бы долго и нудно вам рассказывать. Смысл в чем? Смысл в том, что я усилием воли посадил себя на, может, вы слышали, на LCMF, если не ошибаюсь, то есть low carb, more fat, если не ошибаюсь, так хорошо, то есть меньше углеводов, больше жира. Разумеется, очень долго была адаптация, разумеется, было жуткие кишечные боли, чего ж тут скрывать, потому что у вас вы лишаетесь какой-то доли клетчатки, да? Естественно, пришлось прибегнуть к дополнительным добавкам пищевым, чтобы восполнить те витамины, которые ты в любом случае будешь недополучать на вот такой вот диете. Но знаете, я адаптировался, я сократил количество приемов пищи, потому что в какой-то момент рассудил, что столько энергии, сколько я получаю от приема пищи, я не трачу в течение дня. Я сразу говорю, я дрыщ, я очень худой. При росте 1,71 м я сейчас вешу 56 кг. Сори. Я вешу 56 килограмм. До этого весил 61 килограмм, и я считал что для себя, что это очень много. Я реально себя чувствовал некомфортно в таком весе. И просто из-за того, что у меня такое сложение, а у меня жировые отложения не пропорционально, да, как бы неравномерно распределяются по телу, а купируются в каком-то одном месте, и это выглядит страшно. Страшно смешно и некрасиво. С моей, я не знаю, дисморфофобией, знаете, это как-то вообще ноль. Ну как, это было неприемлемо. Я считал, что лучше уж быть в своем весе с рельефной мускулатурой. Ну, как бы дрыщ. Да, я дрыщ, конечно, и не качок ни разу. Но рельефная мускулатура и гладкая, как бы, как сказать, просто рельеф никакого жира. Я так себя привык уже видеть, и я понимаю, что для моих 34 лет это как бы ненормальный вес. И для моего роста, да, вот там, если вот индекс массы тела, то у меня недобор. Но мне так комфортно, и дело в том, что я нашел некий баланс, как мне кажется, но я пока еще смотрю по своему рациону, да, и я понимаю, что вот ту пищу, которую я принимаю 2 раза в день, в выходные могу себе позволить больше, это завтрак и ужин, а в промежутке я только пью, и, знаете, в какой-то момент, конечно, пришлось тяжело отучать себя от промежуточных приемов пищи, да, это на работе в частности, а остановиться только на воде, кофе, чае. Но я понимаю, что у меня энергии прибавилось, не поверите, как ни странно. Раздражительность, конечно, была, но у меня ушла сонливость, которая обязательно наступает после обеда. Вот, я чувствую, что у меня полностью ушла сонливость, у меня полностью ушли какие-то, ну, какой-то такой кишечный дискомфорт тоже ушел. Я понимаю, что, как правило, это чувство сытости мне действительно, оно растягивается вполне спокойно с 9 до 8 часов вечера, оно растягивается нормально. Да, у меня однообразный стал рацион, но до недавнего времени. Казалось бы, да, ну, какое сладкое на такой жесткой диете. Но на самом деле я нашел выход. Я надеюсь, что этот выход не отразится на мне негативно. Я пока экспериментирую. Если эксперимент окажется удачным, я обязательно с вами поделюсь рецептом. Вдруг вам тоже понравится и подойдет. А из добавок, если вам интересно, я начал принимать пиколинат хрома. Да, он в том числе и сокращает тягу к сладкому. Пиколинат хрома и цинк. Это две биологические, ну, два БАДа, которые я принимаю дополнительно. Витамина А ем не более чем достаточно, потому что его полно в той пище, которую я принимаю. Из клетчатки, которую можно употреблять, не боясь, да, за то, что будет какой-то побочный эффект, это либо псиллиум, да, это отруби подорожника, либо можно принимать лактофильтрум, либо фильтрум сти. Он идет и как дополнительный источник клетчатки, и еще и как дополнительно чистит организм. Только, конечно, это при условии, что потребляется большое количество воды, ну, для жидкости. И что, ну, разумеется, не злоупотреблять ни в коем случае, потому что можно добиться обратного эффекта. Вот. А что я хочу сказать? Кожа очистилась, стала намного проще и легче. А чувствуется легкость, несмотря на то, что в рационе огромное количество жира, минимальное количество углеводов. Ну, белков тоже не очень много, но достаточно для того, чтобы чувствовать себя бодро. Вот. Ментально тоже, не поверите, но ментально тоже стало намного проще. Стал более сосредоточенным. Ушла вот эта вот какая-то, как это сказать, внимание стало более концентрированным. Нету больше этих моментов, что у вас как-то, ну, вам куда-то, но у меня немного, я вообще типа немного дерганый и нервный, тревожный до ужаса, но в общем и целом я понимаю, что у меня намного меньше, я стал тревожиться. Я понимаю, что какие-то вещи я не могу изменить. Вот это я могу изменить, да, свой рацион, который непосредственно влияет на мой организм, и я вижу это влияние, да, да. Вот, я ухаживаю за собой максимально так, как максимально, как сказать, нейтральными какими-то средствами, которые не будут делать что-то сверх естественно, никакого активного ухода, да, то есть у меня, например, в уходе Кераве умывалка, Кераве большая такая бадья этого легендарнейшего лосьона для сухой, очень сухой кожи, как они его позиционируют, но для жирной, моей, например, жирной комедогенной кожи он подходит идеально, но, ну, и не только для кожи лица, я его на все тело использую. У меня есть не рефилы, а небольшие вот эти вот travel упаковка, куда я отлил нужное мне количество крема и ношу его с собой и на работу, еще куда-то, если мне нужно будет внезапно там губы
на губы нанести, лицо, если у меня где-то вдруг что-то зашелушилось, руки. Ну, то есть максимально универсальный крем, который всем рекомендую. Он, понимаете, вот казалось бы, зачем я вам рассказываю про уход за собой, в частности про Керавэ? Ну, потому что даже этот момент, который вы можете контролировать, когда вы знаете, что вот этот крем, он может вам помочь экстренно как-то решить проблему, он снижает уровень тревожности, и это тоже позитивно влияет на течение нашей болезни, потому что наша болезнь, она никуда не уходит, она всегда с нами. Это вот это наша вторая натура, и с этим я с этим смирился. Я понимаю, что это от ковида можно избавиться, антитела, хоть и 5 месяцев там или сколько им дали, там 6 месяцев работают, но они работают, да, на иммунитет, чтобы бороться с этим вирусом. Грипп, простуда, вот на это все вырабатывается иммунитет. На депрессию, на вот эти все ментальные болезни нет, иммунитет не, к сожалению, не вырабатывается. Человеческая психика, однажды заразившись, больше, к сожалению, не способна сопротивляться своими силами. И поэтому нам приходится предпринимать абсолютно любые такие попытки как-то стабилизировать свое состояние. Понятно. Людям со стороны, которые с этим никогда не сталкивались, наши ритуалы будут казаться странными. Ну, понятно, ничего нету странного в уходе за самим собой. Но людям со стороны может показаться странным, что вы со спокойной душой уходите на самоизоляцию, да, там на удаленку, не выходите ни с кем на связь не по рабочим каким-то вопросам. А вот просто ни с кем, что вам хорошо с самим собой, что вы не рветесь на улицу, что вам не нужно там, вы говорите, что вы синглтон, а люди думают, что вы социопат, хотя всегда путают два вот понятия социопатии и социофобии. Ну, то есть понятно, что вы будете сталкиваться с тем, и я сталкиваюсь, разумеется, с этим тоже постоянно, что я со стороны кажусь странным. Кажусь странным. Но что я могу поделать? Что я могу поделать? Не я, к сожалению, выбирал в себе в напарнике депрессию. И очень многие вещи в моей жизни я делал для того, чтобы максимально облегчить свою жизнь, свой быт. Если мне надо запереться в четырех стенах, если мне надо обмазываться кремом, чтобы чувствовать себя спокойно, если мне надо жечь свечи, да, свечи тоже очень, кстати, например, на мою психику действует тоже очень хорошо. Если мне надо 20 минут стоять под горячим душем, если мне надо вот прямо сейчас для облегчения душевной боли съесть там, не знаю, сковородку жареного бекона, я сделаю это, и мне все равно, кто что подумает, потому что моя израненная душа этого требует, потому что я в силу своих ментальных ограничений, я очень во многом себя ограничил, и я буду делать все то, что мне можно, и что не навредит мне, а наоборот, в какой-то момент поможет и поддержит. Мне оставили комментарий на подкастах, приложении подкаста Apple, что как-то все уныло и грустно. Человек, который рассказывает о том, что у него ментальное расстройство, и при этом никуда как бы не развивается, ничего не получается, что, ну, как бы, что это как бы истории, которые не предполагают позитивного какого-то, да, развития в будущем, ну или какого-нибудь логического окончания. Я прекрасно понимаю, но я просто хочу сказать, что мой... Я не называю то, что я записываю подкаст. Это все-таки как мой дневник, и я хочу аудиодневник, и я просто
аудиозаметки. Я хочу с вами просто делиться с тем, что у меня накипело, и я уверен, что многое из того, что я говорю, откликается в других, в частности, в тех, кто тоже, как и я, борется с ментальным каким-то, да, вот, ментальные недомогания, если можно так выразиться. Люди, которые подчинили свою жизнь приему антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков, психотиков и вот этого всего, которые могут функционировать только таким образом, которые чувствуют из-за этого свою ущербность, которые не могут вписаться и встроиться как-то в обычный обывательский поток жизни, которые борются то с пиком своей продуктивности, то с полным спадом, да, если мы говорим о биполярном расстройстве, которым приходится скрываться, притворяться, как бы надевать маску, чтобы не потерять последних людей, которые готовы общаться с ними, да, вот общаться. И сейчас контакты теряются просто на раз-два. И быть самим собой безумно сложно. Особенно в таком случае. Я вас прекрасно понимаю. И я вот якобы стал самим собой, и я остался один. Я не к тому, что это то, что у вас всех ждет. Нет, ни в коем случае, конечно, это не так. Рядом с вами могут быть любящие люди, которые прекрасно вас понимают таким, какой вы есть, когда вы в дурном настроении, и когда вы на пике, когда вы входите в ремиссию. Все это замечательно, если рядом с вами есть такие люди. И нужно просто понимать, что нам приходится чуть-чуть сложнее, чем... Да даже не чуть. Чего это я? Ничуть. А очень даже сложнее, чем остальным. И, разумеется, чувство зависти и досады на нас, ну вот когда вот я, например, смотрю чьи-то там аккаунты в Инстаграм или вижу своих коллег, которые живут своей жизнью, и я, разумеется, досадую на самого себя, и меня берет зависть. Я ничего, разумеется, я не желаю этим людям ничего плохого. Наоборот, я понимаю, что жизнь не кончается, и люди продолжают жить. И я, да, я, к сожалению, не могу к ним присоединиться, да, к когорте людей, которые там, у которых есть друзья, которые могут там словить вот этот вот коллективный флоу и получать удовольствие там от вкуса еды, от секса, от путешествий. Я понимаю, что я деградирую, конечно. Моя болезнь, она способствует тому, что я максимально суживаю, да, вот сокращаю круг своих потребностей, минимизирую собственное жизненное пространство, потому что большее пространство вгоняет в меня в тревогу, с которой я не могу справиться. У меня просто душевных сил не хватит на то, чтобы стабилизировать себя. У меня этого не будет. А рядом нету человека, который бы взял меня за руку и сказал бы, что все будет хорошо, я с тобой, и как бы не бойся, если с тобой вдруг что-то будет, случится, и если ремиссия твоя закончится, мы с тобой вдвоем справимся. Я знаю, что такого человека нет у меня, но я уверен, что у вас такой человек есть, и это великолепно, это замечательно. Так по-хорошему и должно быть. Но если нету такого человека, ну, у вас есть вы. И понятно, что вы, это, можно сказать, ментально покалеченный, да, там, без руки, без ноги, ну, образно выражаясь. И казалось бы, да, чем вы себе можете помочь? Ну, вы можете себе помочь. Вы можете быть просто друг к себе чуточку добрее. И все. Не так, что там любить себя до слез, там включить какого-нибудь обдолбанного эгоиста, который всех там пользует и говорит, живем один раз и будем как бы пользоваться всем тем, что нам дала жизнь, в свое удовольствие, будем типа потребительски относиться к людям, к вещам. Нет. Зачем? Нет. Любить себя – это то есть делать то, что приносит вам радость, не вызывает у вас излишнюю тревогу. И иной раз, когда вы чувствуете, что вы начинаете снова себя в чем-то обвинять, корить, понимаете, что вы не дотягиваете, да, вот у вас возраст подходит, и вы там чего-то не добились, до чего-то до чего-то не дотянули. Вы просто поймите, что это ваше искаженное восприятие действительности так на вас влияет. Ну и на меня, разумеется, тоже так влияет. Ну и к тому же это все-таки тоже зависит от нас, да, как мы устроены. Я с детства был одиночкой. Я анализировал в какой-то момент, ну это было на самоизоляции, я проанализировал и понял, что у меня с детства было так. Я все с самого детского сада был вот таким вот нелюдимым букой, парнем, который не любил внимания людей, который в силу того, что родился в кавказской семье, очень много было родственников, и дом всегда был в гостях. Я ненавидел и до сих пор ненавижу сборища. Когда у меня появилась такая возможность, я отмежевался от своей семьи и просто ограничился встречами там, раз в неделю. Вот. То есть это изначально как будто в моей природе было. Ну, с другой стороны, депрессия мне тоже была поставлена достаточно рано. То есть у меня была, видимо, предрасположенность к депрессии. Вот. А вы можете быть совсем другим. Вы можете быть экстравертом и тоже страдать какими-то ментальными расстройствами, но при этом рядом с вами всегда будут преданные вам люди и друзья, которые всегда вас поддержат, и это замечательно. Я вам просто рассказываю свою историю, и ну, надеюсь, что они не вгоняют вас в уныние, а наоборот поддерживают, чтобы вы понимали, что вы не один такой. И я вот то, что в моей жизни произошло, я вам рассказываю. Я надеюсь, что я все-таки выйду на какие-то ну, на стабильную периодичность в записи подкастов. Но в данном конкретном случае я вам просто хотел сказать, что я возвращаюсь, хоть и гипотетически, но когда мне будут позволять условия, я с удовольствием буду записывать для вас свои впечатления о происходящем вокруг, о том, что со мной происходит, куда я двигаюсь. И я просто мысленно, понимаете, со всеми вами общаюсь. Мысленно я представляю, что вы мои друзья, которые вот знаете, каково это быть не таким, как все. Вы были и наверняка и есть в моей шкуре, и поэтому я не боюсь вам рассказывать о том, что со мной происходит. И надеюсь, что все-таки мои истории, они немного вас не то чтобы подбодрят, но вы хотя бы поймете, что есть где-то там какой-то парень, который ну, не боится о себе рассказывать так, как есть. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста. Ну, я не знаю, в каком приложении вы слушаете, но если есть такая возможность, поставьте лайк или оцените звездочками. Я хотя бы буду понимать, что мои откровения, да, мои откровенные разговоры, не откровения, не подумайте, что я считаю, что я что-то такое мега оригинально рассказываю. Нет, имеется в виду именно откровенности, которые происходят в моей жизни. Если вам это интересно, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, как-нибудь прореагируйте, мне будет очень приятно. Даже если это будет негативно, и мне тоже будет, мне будет неприятно, конечно, но я буду понимать, что обратная связь имеет место быть. И очень надеюсь, что вам нравится мой голос, потому что мне мой голос кажется странным. Вот, собственно, что я хотел вам сказать. Я обнажил перед вами свою душу спустя 1,5 года. ну или даже больше, честно говоря, не смотрел, когда именно я там вернулся, а в последний свой подкаст, когда записал. Надеюсь, что все-таки я вернусь, ну, стабильная периодичность записи, и мы с вами будем общаться намного чаще. Ну, что я хочу вам сказать? Мысленно жму вам руки. И, знаете, я пока не придумал, как записывать окончание подкастов, но буду говорить так. Мысленно всем вам жму руки и даю вам 5, мои дорогие слушатели. Пока-пока.